Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 1 по 8 стих. Приближался последний отрезок земного пути Господа Иисуса Христа, который составляют Его страдания и смерть. Начало этого скорбного пути нашего Спасителя, ведущего Его на Голгофу, мы находим в Вифании, в доме Симона Прокаженного, где Мария помазала Его к погребению, как мы читаем об этом в Евангелии от Марка, 14 глава, 3 стих. «И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову». Предполагают, что Симон Прокаженный был отцом Марфы, Марии и Лазаря, и именно в его доме Иисус Христос любил останавливаться и отдыхать, когда приходил в Иудею. Скорее всего, великий друг прокаженных, Господь Иисус, в какой-то день простер свою божественную руку к несчастному прокаженному Симону и исцелил его от этой страшной болезни. За 6 дней до Пасхи благодарные ученики Иисуса Христа приготовили ему в Вифании праздничную трапезу. Это было выражение особой благодарности Господу Иисусу любящих сердец. При этом 2 человека чувствовали себя особыми должниками Иисуса Христа. Один из них – Симон Прокаженный. Христос исцелил его от этой неизлечимой, ужасной болезни, и теперь он открыл Иисусу Христу и его друзьям двери своего дома. 2-й человек, который был обязан Господу своей жизнью, это Лазарь. На этом торжественном вечере он присутствовал вместе с 2 сестрами. Из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что Марфа, сестра Лазаря, выразила свою благодарность Иисусу Христу обслуживанием гостей за столом, а другая сестра, Мария, выразила свою любовь особым способом. И Иисус Христос нашел нужным сделать ее поступок частью Евангелия. У нее был алавастровый из белого мелкозернистого гипса сосуд мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбивший сосуд, она возлила ему на голову. Этот разбитый алавастровый сосуд сделался примером и символом благодарной любви. Поступок Марии можно назвать жертвой, которая достигла предела возможностей этой души. Иисус Христос сказал: «Она доброе дело сделала для меня». Евангелие от Марка, 14 глава, 6 стих. Помазание гостей относилось к благородным поступкам того времени, поэтому в действии Марии не было ничего странного. Но обычно при помазании использовались оливковым маслом. Мария же употребила для этого нардовую мазь или масло из нарда. Нардовое масло в то время являлось одним из самых драгоценных сокровищ мира. Его приготовляли из нардового растения, которое росло в основном в Гималайских горах. Через Индию оно попадало в Палестину. Драгоценное масло использовали, как правило, только отдельными каплями. Римский ученый Плиний, 23 или 24, 79 годы по Рождеству Христову, говорит, что это масло имело красноватый цвет и приятный запах. Лучшие сорта его хранили в алавастровых сосудах. Масло из нарда было настолько ценным, что его приравнивали к числу дорогих царских подарков. Это драгоценное масло хранилось у Марии дома. Как и где она достала его, нам неизвестно. Но когда в Вифании готовились к приему в честь Иисуса Христа, Мария решила что-то сделать от себя. Еще ранее, сидя у ног Господа, она принимала от Него духовное богатство, а теперь она чувствовала потребность отблагодарить за все Учителя. И она решила принести Ему самый драгоценный дар. Во время трапезы Мария тихо подошла с сосудом к Иисусу Христу и возливала Ему возлежащему на голову. Евангелие от Матфея, 26 глава, 7 стих. А евангелист Марк в 14 главе, 3 стихом пишет: «Разбивши сосуд, возлила ему на голову». Оставшаяся часть этого мира она вылила на ноги его, и дом наполнился благоуханием. Не всем бывает легко совершить такой поступок. Почти каждый из нас имеет какую-то драгоценность, на которую мы возлагаем свои надежды в будущем, и с которой нам бывает трудно расстаться. Богатый юноша с печалью отошел от Иисуса Христа, потому что у него было большое имение. Евангелие от Матфея, 19 глава, 22 стих. Алавастровый сосуд надо было прежде разбить, а потом уже от его содержимого распространилось благоухание. Как только Савл Тарсянин встретился с Иисусом Христом, он не стал советоваться с плотью и кровью. Послание Галатам, 1 глава, 16 стих. «Но разбил алавастровый сосуд своей карьеры. Лишь тогда проявилась его духовная ценность, и он мог сказать: «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Второе послание Коринфянам, 2 глава, 14-15 стихи. Бог наделил каждого человека ценной индивидуальностью, которую можно сравнить с нардовым маслом. Если человек ведет замкнутую жизнь, то от него мало пользы. Его богоугодные помышления, прекрасные чувства и желания остаются при нем. Он не осмеливается открыть богатство своей души другим. В таком состоянии проходит его жизнь, и таким образом сосуд с миром из нарда остается закрытым. Ценные и возвышенные мысли остаются неизвестными для других, добрые дела не сделанными и вера неисповеданной. Алавастровый сосуд надо разбить и содержимое его употребить на пользу людям. Некоторые христиане сетуют на то, что в настоящее время они не имеют возможности полностью проявить свою восторженную любовь к Иисусу Христу. На богослужениях существует определенный порядок. Дома их ограничивают традиции и общественное мнение. Отовсюду они ограничены. У Марии было не меньше ограничений. В храме господствовали твердые законы, и она не собиралась их нарушать. В обществе ее окружали разные люди. Однако она нашла возможность выразить свою любовь к Господу. Она сумела сделать это так тихо и просто, что красота ее поступка стала от этого особенно захватывающей. Свою искреннюю любовь к Иисусу Христу она выразила без шума и не отталкивая других. Она сумела совершить свой великий поступок без слов. Лишь приятный аромат нарда наполнил весь дом. Подобные Марии есть в церквях Христовых и в наши дни. Очень хотелось бы, чтобы все мы были в числе этих Марий. Мария взяла самое дорогое, что у нее было, и помазала этим Иисуса Христа. Иудейские женщины очень любили благовония и часто носили на шее маленький алавастровый сосуд с благовониями. Такие благовония стоили очень дорого. Марк и Иоанн говорят, что это нардовая мира можно было бы продать за 300 динариев. Евангелие от Марка, 14 глава, 5 стих, Евангелие от Иоанна, 12 глава, 5 стих. А это значит, что этот алавастровый сосуд мира стоил почти годовую зарплату рабочего. Это можно представить себе еще и по-другому. При обсуждении проблемы, как накормить людей, Филипп сказал, что на это не хватит и 200 динариев. Следовательно, сосуд с благовониями стоил столько, что за стоимость его содержимого можно было бы накормить 5000 человек. Вот такую драгоценность Мария отдала Иисусу Христу и поступила так, потому что это было самое дорогое, что она имела. Любящий никогда не рассчитывает. Любящий никогда не думает о том, как сделать что-то доброе любимому и в то же время дать немного. У любящего всегда есть только одно желание – отдать все, что можно. И отдав все, он все же думает, что этот дар очень мал и незначителен. Наше духовное состояние остается все еще очень низким, если мы думаем о том, как бы дать Иисусу Христу и Церкви как можно меньше. И вот мы видим два совершенно противоположных отношения к этому делу. Делу любви Марии. Иуда негодует, видя, как Мария выливает миру не только на голову Христа, но и на его ноги. Он подходит к ее поступку по-коммерчески и говорит, что можно было бы продать это миро за 300 динариев и раздать нищим. Итак, Иуда осудил Марию. Но Иисус Христос восхваляет поступок Марии. Он говорит: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Почему такая большая разница во взглядах на поступок Марии? Иисус Христос видел сердце Марии, исполненное большой любви к Нему, а в осколках разбитого сосуда и вылитом из него нардовом масле видимые дары этой любви. Иуда же видел в вылитом мире Марии лишь ненужную трату. Мария знала, что ее любящий учитель идет на Голгофу, чтобы там умереть, и она решила помазать его тело к погребению. Для Господа Иисуса было очень дорого это помазание. Оно обрадовало его любящее сердце в трудные минуты земной жизни перед крестом Голгофы. Очень дорога любовь любящего сердца в трудные минуты жизни. Когда на голову Христа полилась эта драгоценная мира, он почувствовал, что вместе с миром изливается на него любовь Марии. Именно в этом вся красота ее поступка. Поступок Марии с ее лавастровым сосудом является светлым лучом среди мрачных событий христовых страданий на Страстной неделе. С одной стороны, духовные руководители Иерусалима совещались о том, как погубить Иисуса Христа, а с другой стороны, в доме Симона происходило чествование его. Именно здесь Мария разбила свой лавастровый сосуд и вылила мира на голову и ноги Господа Иисуса и вызвало у некоторых присутствующих осуждение, потому что плотское существо не желает приносить большие жертвы в интересах веры. Будем всегда помнить о том, что все, что делается из любви к Иисусу Христу, полно истинной и неприходящей красоты, хотя бы люди не видели этой красоты и даже осуждали за этот поступок. Дар для Господа лишь тогда является настоящим даром, если он связан с жертвенностью, если мы даем для Иисуса Христа больше того, чем можем позволить себе. Об этом деле Марии Иисус Христос сказал: «Где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Евангелие от Марка, 14 глава, 9 стих. Да, о деле любви Марии проповедуется каждый раз, когда читается Евангелие, причем на многих, очень многих языках, на которые оно переведено. Мира, вылитая из любви к Иисусу Христу, хлеб, данный из любви к Господу голодающему, чаша воды, поданная из любви к Господу жаждущему, одеяние, данное из любви ко Христу раздетому, все это не будет забыто Господом Христом и в день последнего суда будет показано им перед лицом всей вселенной. «Все, сделанное нами из любви к Иисусу Христу, вечно». Апостол Павел в послании Галатам, 6 глава, 9-10 стихи, пишет: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». «Да будет вся наша земная жизнь постоянным благоуханием для Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 1 по 8 стих. Каждый раз, когда мы встречаемся с Марией, она находится у ног Иисуса Христа. В данном повествовании она отирает ноги Его волосами своими. А так как волосы женщины – ее слава, то она буквально положила свою славу к Его ногам. В течение некоторого времени после этого Мария и сама несла на себе благоухание мира. Таким образом, христиане, поклоняющиеся Господу Иисусу, впитывают в себя благоухание Христово. Ни один дом не наполнен таким приятным благоуханием, как дом, где Господу отводится подобающее Ему место. Дадим же Иисусу Христу должное место в наших сердцах, семьях и домах. Далее евангелист Иоанн преподает печальные, но поучительные уроки из жизни Иуды Симонова Искариота. Во-первых, Иоанн пишет: «Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: „Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?“» В этих словах видно, как плотское вторгается в священное. Тот, кто хотел предать своего Господа, сожалел о том, что драгоценное мира расходуется таким образом. Иуда полагал, что мира нужно продать и раздать деньги нищим. Но это было явное лицемерие. Он заботился о бедных не больше, чем об Иисусе Христе. Он собирался предать его не за 300 динариев, а за десятую часть этой суммы. Один из служителей Слова Божия сказал: «То, что Иуда мог следовать за Христом как ученик в течение 3 лет, видеть все его чудеса, слушать его учения, постоянно получать из его рук благодеяния, считаться его апостолом, но все же под конец оказаться прогнившим до глубины сердца, все это на первый взгляд кажется невероятным и невозможным. Однако случай с Иудой показывает, что такое может быть. Вероятно, ничто так слабо не осознается, как глубина духовного падения человека. Библия говорит: „Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть“». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 12 стих. Во-вторых, Господь Иисус знал, что Иуда предаст его. Христос говорит: «Не 12 ли из вас избрал я? Но один из вас – дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 70-71 стихи. И все же он проявил доверие к нему. Христос хотел пробудить в Иуде сознание чести, как бы говорил ему: «Иуда, вот здесь ты можешь послужить мне. Ты видишь, что я нуждаюсь в тебе». Этот подход не имел успеха в случае с Иудой, но это не меняет той истины, что восстановить человека можно лишь доверием к нему. Доверие – дитя добродушия. Единственный способ сделать человека заслуживающим доверия – это доверять ему. Лучшие люди всегда ищут хорошее в людях и доверяют им. Чем человек умнее и добрее, тем он больше замечает добра в людях и доверяет им. В-третьих, в случае с Иудой мы видим один из законов искушения. Иисус Христос не поручил бы Иуде заботу о денежном ящике, если бы не видел в нем способности в этом направлении. Уэсткот в своих комментариях об искушениях пишет: «Искушение приходит к нам обычно в том, на что мы более способны по природе. Если человек имеет способность в финансовых делах, он может подвергнуться искушению сребролюбия, которое есть корень всех зол». Первое послание Тимофею, 6 глава, 10 стих. Если человек занимает высокое положение в обществе или имеет какие-то другие природные способности, он может возгордиться. А гордость есть мать всем порокам и крайнее убожество души. Трудно перечислить все то, что является объектом человеческой гордости. Люди гордятся своей физической силой, внешней красотой, воспитанием, образованием, положением в обществе, церкви, государстве. Гордятся своим происхождением, родителями и прародителями. Родители гордятся своими детьми. Люди гордятся своим богатством, славой, властью, знаниями, опытом, своей родиной и языком. Гордость, поучал своих слушателей Иоанн Лествичник, есть отвержение Бога, бесовское изобретение, презрение людей, мать осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отказ от помощи Божией. Гордость есть предтеча умоиступления, виновница падений, источник гнева, опора лицемерия, твердыня бесов, хранилище грехов. Гордость есть причина немилосердия, бессострадания, жестокий истязатель, бесчеловечный судья, противница Богу. Начало гордости – корень тщеславия, середина – унижение ближнего, бесстыдное проповедование своих трудов, самодовольство в сердце, ненависть обличения. Конец гордости – отвержение Божьей помощи, упование на свои усилия, бесовский нрав. Весьма часто эта страсть получает пищу от самодовольного благодарения Бога, ибо она сначала не склоняет нас к отвержению Бога. Видел я людей устами благодарящих Бога, а в мыслях своих возносящихся. Где совершается грехопадение, там прежде водворяется гордость. Но Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Послание Иакова, 4 глава, 6 стих. Будем же хранить свои сердца от всякой гордости. В-четвертых, при духовном падении человека искажается его видение. Иуда только что видел акт величайшей любви, но он назвал его расточительной тратой. Будучи сам озлобленным, он начал видеть все с точки зрения своего озлобления. Видение человека зависит от его внутреннего состояния. Если нам кто-то нравится, мы не замечаем его плохих поступков. Но если кто-то не нравится, мы извращаем даже самые благородные поступки. Искаженный ум извращает все, что видит. И потому, когда мы обнаруживаем, что очень увлекаемся критикой других и приписываем им недостойные побуждения, нам надо остановиться и перестать проверять их, а начать проверять себя. Библия говорит: «Испытывайте самих себя, вере ли вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Второе послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. В-пятых, некоторые вещи можно делать всегда, а некоторые мы не сделаем никогда, если не используем момент, когда их можно сделать. У нас возникает желание сделать что-то благородное, но мы откладываем это на потом, и вот результат. Благородный порыв проходит, а дело так и не сделано. Познание доброго дела может прийти слишком поздно. Томас Карлайл любил свою жену Джейн, но он был человеком раздражительным и несговорчивым, и не сделал ее счастливой. Неожиданно она умерла. Карлайл начал просматривать ее бумаги и тетради, в которых она делала записи. И записи из прошлого пробудили скорбную память. Он хорошо понял, как она страдала от его ребяческих вспышек и раздражительности. Его ошибки всплывали в памяти так сильно, что он возопил. «О, если бы я мог увидеть ее еще один раз! Хотя бы на 5 минут, чтобы сказать ей, как я всегда любил ее! Она ведь не знала этого, никогда не знала!» Иуда высказал свою злонамеренную жалобу на то, что драгоценная мира тратится попусту, тогда как его можно было бы продать и деньги раздать нищим. Но Писание говорит: «Нищие всегда будут среди земли твоей, потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». Книга Второзакония, 15 глава, 11 стих. Помощь нищему можно оказать в любое время, но проявление чуткости и любви к Иисусу Христу было ограничено временем до креста Голгофы. Будем постоянно помнить о том, что дела любви и милосердия надо делать сейчас, немедленно, а то, что не будет сделано сейчас, особенно непроявленная вовремя любовь, вызовет горькие слезы сожаления. В одном из христианских стихотворений есть такие слова: «Ты говоришь, я люблю Христа, и смело взгляд твоих очей сверкает. Любить лишь на словах, в том нет труда. Любить же делом редко кто желает. Подумай, прежде чем сказать кому: Иисуса я люблю». Будем же любить Иисуса Христа, друг друга и всех людей больше и больше, чтобы об этом не пришлось сожалеть в вечности. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 9 по 11 стих. Для начальников иудейского народа создавалось очень сложное невыгодное положение. Особенно отражалось оно на саддукеях, к партии которых принадлежали все священники. Положение было угрожающим, прежде всего, с политической точки зрения. Саддукеи принадлежали к богатому аристократическому классу и были в сотрудничестве с римской властью. Их целью было обеспечение себе богатств, удобств и комфорта. И пока им давали руководящие места, они готовы были сотрудничать с Римом. Римляне допускали немалую свободу в подчиненных им царствах. Они позволяли самоуправление под надзором римских губернаторов. Но при малейшем общественном беспорядке Рим безжалостно вторгался в руководство тех, кто не отвечал их требованиям, и этих начальствующих удаляли с занимаемых постов. Саддукеи видели в Иисусе Христе потенциального вождя восстания. Он увлекал за собой многих людей. Атмосфера накалялась, и саддукеи готовились избавиться от него до восстания народа, во время которого их собственный покой и комфорт подвергся бы серьезной опасности. Но разве мог Иисус Христос привести народ к восстанию? Какие лукавые подозрения! А лукавство есть изобретательность на злые умыслы, когда человек, прикрывшись чем-то добрым, приводит в исполнение свой умысел. Лукавый человек опаснее зверя. Зверь, не имея разума, не имеет зла против человека. А лукавый человек, владея разумом, пользуется им в своих целях и, когда хочет, с его помощью изобретает ловушки. Лукавый никогда не бывает в мире, но всегда в смятении, всегда исполнен раздражительности, коварства и гнева, всегда подсматривает за ближним, всегда наушничает, вразумление ставит ни во что, братьев развращает, простодушных притесняет, кротких отдаляет от себя, великодушных осмеивает, перед посторонними лицемерит. Лукавый человек обманывает собственную душу. Лукавство его обращается на голову его, как написано в одном из псалмов. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Псалом 7, стих 17. Дружба с лукавым – дружба с дьяволом. Да сохранит нас Господь от всякого лукавства. В отличие от фарисеев, саддукеи не верили в воскресение мертвых, а тут перед ними был Лазарь, которого Господь Иисус воскресил из мертвых. Получалось, что если они не предпримут каких-нибудь действий в ближайшее время, самое основание их учения ускользнет у них из-под ног. И поэтому первосвященники положили убить и Лазаря. Как низко пало израильское священство тех дней! Они ведь не могли не знать слов пророка Исаии и Даниила, которые возвестили: «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений и земля, извергнет мертвецов, ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих». Книга пророка Исаии, 26 глава, 19-21 стихи. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда». Книга пророка Даниила, 12 глава, 2-3 стихи. Маковейское восстание в 157 году от Рождества Христова всколыхнуло веру в воскресение праведных людей и вознесло ее к новым высотам. Второй из семи замученных братьев отвечал своему палачу: «Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира воскресит нас, умерших за его законы, для жизни вечной». Вторая книга Маковейская, 7 глава, 9 стих. Третий из братьев, протянув руки в огонь, сказал: «От неба я получил их руки, и от него, Бога, надеюсь опять получить их». Вторая книга Маковейская, 7 глава, 11 стих. После того, как семеро братьев были убиты, их мать сказала: «Творец мира опять даст вам дыхание и жизнь». Вторая книга Маковейская, 7 глава, 23 стих. А Кирилл Иерусалимский говорил: «За 100 лет, за 200 лет, где были мы все, которые теперь говорим и слушаем? Знаем ли мы первоначальный состав наших тел? Не знаешь ли ты, что мы рождаемся из слабых, бесформенных и единообразных веществ? И из этого единообразного и слабого вещества образуется живой человек. Когда оно примет плоть, образуются крепкие нервы и ясные глаза, и ноздри для обоняния, уши для слышания, язык для слова, бьющееся сердце, образуются руки для работы и ноги для бегания, и все прочие члены. И слабое это делается строителем кораблей и домов, и зодчим, и художником во всяком искусстве, и воином, и законодателем, и царем. Бог, который из бесформенных веществ сотворил нас, неужели не сможет воскресить умерших? Тот, кто из слабейшего вещества образует тело, неужели не сможет воскресить умершее тело? Тот, который сотворил несуществовавшее прежде, неужели не воскресит уже существовавшее и умершее? Если сравнить трудность дела, что тяжелее – изваять статую или упавшую привести в прежний вид? Бог, который сотворил нас из ничего, неужели не сможет воскресить существующих, когда умрем? Если Бог и из несуществующего силен привести в бытие все, что ему угодно, то тем более может обновить уже существовавшие и обратившиеся в землю тела. Если Бог сотворил Адама из ничего, то гораздо проще ему воскресить его в таком виде, в каком он уже существовал, потому что семя уже было брошено в землю. Если земля произвела то, для чего она не имела в себе семени, и если не осемененная она родила в своей девственности, то разве не сбыточное дело для нее произрастить те семена, которые она имеет, и родить, будучи осемененной? Нам трудно понять, как наше бренное тело, иногда заживо тлеющее, сделается нетленным. Подумаем же о том, как много Бог сотворил из ничего, и в творении мы найдем залог воскресения. Творение мира еще труднее представить, чем воскресение мертвых. Здесь будет, по крайней мере, готовое вещество, а там и того не было. Наше естество стало смертным вопреки природе, и воскресением нам возвращается то, что свойственно нашей природе. Потому-то оно и есть воскресение, восстановление, что поврежденное грехом и падшее создание Бог восстанавливает воскресением. Апостол Павел пишет: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою! Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 51 по 57 стих. Саддукеи были готовы предать истину ради личной выгоды. Ради сохранения собственного положения и влияния иудейские священники и саддукеи были готовы уничтожить все, что мешало этому. Жалок тот человек, который ставит личную выгоду выше истины и боится ее. Но истина подобна восходящему солнцу, от которого ладонью не закроешься. Истина есть Бог, и откровение истины спасения есть откровение Бога о себе. Вседержитель снимал покровы тайны со сделавшихся невидимыми падшим людям его божественных свойств, его любви, его милосердия, его долготерпения. Поэтому сущность Бога откровенной истины есть неизменная любовь Божия к людям. Господь ожидает от нас, христиан, не только теоретического знания истины, но хождения в истине. Будем же всегда ходить и жить в истине. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 12 по 19 стих. Пасха и праздник кущей были обязательными праздниками у иудеев. На Пасху в Иерусалим иудеи сходились из многих стран мира. Где бы иудей ни жил, он горел желанием хотя бы один раз на Пасху прийти в Иерусалим. До сего дня иудеи в разных странах, празднуя Пасху, говорят: «В этом году праздную Пасху здесь, а в следующем – в Иерусалиме». В дни праздников Пасхи и Кущи город Иерусалим и окружающие его города и селения были переполнены людьми. Однажды был сделан подсчет жертвенных овец на Пасху, и число их было 256 500. Расчет был сделан по одной овце на 10 человек, значит, народу было около 2,5 миллионов. По Моисееву закону для священнодействия нельзя было брать животное, которое использовалось для других целей. Книга Второзакония, 21 глава, 3 стих. Для Иисуса Христа въезд в Иерусалим был духовным служением. Ученики Христа привели ему молодого осла, положили на него верхние одежды свои вместо седла, и Господь Иисус сел на него. Так начался путь его следования в Иерусалим. Этот момент был настолько возвышенным и торжественным, что когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Евангелие от Луки, 19 глава, 37 стих. Радость учеников передавалась паломникам, находящимся в Вифании и следовавшим за Иисусом Христом. В это же время из Иерусалима в Вифанию вышла группа людей, чтобы увидеть воскресшего Лазаря и Иисуса Христа. Эти две группы встретились, и Господь Иисус оказался в центре их. Люди пришли в восторг, и предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господня! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! Осанна в вышних!» Евангелие от Марка, 11 глава, 9-10 стихи. Вся эта картина говорит о том, что народ неправильно понимал смысл происходящего. Перед нами множество людей, которые понимали Царство Божие как победу над язычниками, о которой они так давно мечтали. Все это напоминало о вступлении Симона Маковея в Иерусалим после разгрома врагов Израиля. «И взошел в нее в 23-й день 2-го месяца 171-го года со славословиями, пальмовыми ветвями, с гуслями, кимвалами и цитрами, с псалмами и песнями, ибо сокрушен великий враг Израиля». Первая книга Маковейская, 13 глава, 51 стих. Все эти люди встречали Иисуса Христа как победителя, но они не знали, какой победы Он хотел. Крики и возгласы, которые толпа возносила Иисусу Христу, показывали их образ мыслей. Они расстилали перед ним свои одежды, как это делалось, когда Иуй был помазан на царство. 4 книга Царств, 9 глава, 13 стих. Слова «благословен грядущий во имя Господне» взяты из Псалма 117, стих 26. В связи с этим следует отметить три мысли. Первое. Так обычно приветствовали паломников, когда они приходили в храм на большие праздники. Второе. Грядущий – это один из титулов Мессии. Говоря о Мессии, иудеи всегда называли его грядущим. Третье. Но главный смысл этих слов становится более ясным в связи с историей Псалма 117-го. В 167 году до Рождества Христова сирийский престол занял царь по имени Антиох. Как уже упоминалось в главе 10, разделе «Ты, Христос, скажи нам прямо». Он посчитал своим долгом стать миссионером эллинизма и ввести греческий образ жизни, греческую культуру и греческую религию, даже если для этого потребуется применение силы. Это же он попытался сделать и в Палестине. На некоторое время он покорил Палестину. Стало преступлением иметь дома копию закона или подвергнуть обрезанию сына. Это каралось смертной казнью. Антиох осквернил двери храма, ввел служение Зевсу там, где раньше совершалось служение Богу. Открыто оскорблял иудеев, совершая жертвоприношения на большом алтаре всесожжения. В помещениях вокруг храма устроил публичные дома. Он делал буквально все, чтобы уничтожить иудейскую веру. В 163 году до Рождества Христова Иуда Маковей изгнал Антиоха из Палестины. Он очистил и заново осветил храм, событие, которое до сего дня отмечается как праздник обновления или праздник Ханука. И, по всей вероятности, Псалом 117 был написан для увековечивания памяти великого дня очищения, обновления и одержанной Иудой Маковеем победы. Это Псалом Победителя. Иисус Христос неоднократно говорил о себе как о Мессии, но одновременно стремился открыть людям, что они имеют неверное понятие о Мессии. Однако люди не могли понять это. И в тот день их приветствия предназначались не царю любви, мира, добра и святости, а победителю, который разгромит всех врагов Израиля. С Елеонской горы можно было увидеть весь Иерусалим. Перед взором Иисуса Христа предстал город, о котором повествовали пророки и который воспевали псалмопевцы. Теперь он приближался к этому городу, чтобы открыть людям самого себя. Господь Иисус знал, что город отвергнет его. И поэтому, когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «Ох, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Евангелие от Луки, 19 глава, с 41 по 44 стих. Иисус Христос и раньше неоднократно бывал в Иерусалиме. Но в этот день он въезжал в город как царь. Пророк Захария за 500 лет предсказал это событие следующими словами: «Ликуй от радости, тщерь Сиона, торжествует тщерь Иерусалима! Се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Книга пророка Захария, 9 глава, 9 стих. И вот теперь, в вербное воскресенье, это пророчество исполнилось. Каждый, начиная с нищего у городских ворот и кончая первосвященником, каждый мог видеть исполнение пророчества Захарии. В город входил царь, посланный самим Богом. И вот мы видим Иисуса Христа, въезжающего на молодом осле в Иерусалим. Знает ли история человечества другой подобный случай, когда царь ехал на осле? Нет, не знает. Но почему был в планах Божиих такой удивительный вход Господень в Иерусалим на осле? Потому что во всем своем учении Иисус Христос говорил о Царстве Своем как о чем-то внутреннем, духовном, но никак не о внешнем и материальном. И апостол Павел говорит об этом же характерном свойстве Царствия Божия. «Царствие Божие – не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Послание Римлянам, 14 глава, 17 стих. Поэтому всякий другой, более блестящий вход Господень в Иерусалим затмил бы главное в Царстве Божьем – его внутренний сердечный характер, и привлек бы наше внимание к внешнему его величию. Пророк Захария, рисуя образ Христа, входящего на осле в Иерусалим, говорит об этом царе царей как о праведном, спасающем и кротком. Все эти чудные внутренние качества дороже и прекраснее золотых и даже бриллиантовых колесниц. Будем и мы искать такого царствия для наших сердец. Будем и мы стремиться к красоте нашего внутреннего, а не внешнего человека. И, наконец, мы слышим громогласное «Осанна» в честь нашего Господа. Слово «Осанна» означает «спаси теперь». «Осанна в вышних» может означать «спаси, живущий в вышних». Вполне возможно, что во времена Иисуса Христа это выражение использовалось как радостное, духовное восклицание. Восклицание «Осанна» говорит об одном даре, который надобен Господу и который мы можем принести нашему дорогому Спасителю. К этой жертве призывает нас сегодня Господь в Псалме 49, стих 14. «Принеси в жертву Богу хвалу». И этот призыв раздается также и в Новом Завете. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Послание евреям, 13 глава, 15 стих. Осанна. Что это такое? Осанна – это прежде всего красивое, стройное пение хвалебных гимнов. Осанна – это также всякий голос – от сердца прославляющий имя Господа Иисуса Христа. Осанна – это также наша повседневная жизнь, прославляющая Христа. Вот почему все мы можем приносить жертву хвалы. Будем же приносить ее непрестанно. У нас много просьб к Богу, но мало благодарности Ему. Больше, больше хвалы, больше осанны Господу в наших хвалебных гимнах, в наших молитвах, в наших словах и делах, в нашей повседневной жизни. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Евангелие от Матфея, 21 глава, 10-11 стихи. Это был день, когда пришел царь Сиона и принес с собой целый ряд новшеств. Если до сих пор Иисус Христос благовествовал Евангелие в провинциях Галилеи и Иудеи и лишь время от времени посещал Иерусалим, то теперь он все свое внимание направил в центр духовной жизни ветхозаветного народа – в храм. Если до сих пор он удерживал народ от воздаяния ему почестей, то теперь он не останавливал их, а напротив, сказал: «Если они умолкнут, то камни возопьют». Евангелие от Луки, 19 глава, 40 стих. До сих пор Иисус Христос скрывал от общества, что Он – Мессия. Теперь же, в этот торжественный день, Он возвещал об этом на вершине горы Елеонской. Иисус Христос пользовался новыми методами, ибо Он должен был задать решающий вопрос ветхозаветному народу. Иерусалим должен был ответить: «За кого он почитает Иисуса Христа?» Благодаря его торжественному входу в город все могли увидеть, услышать и приветствовать его. Слава Господу Иисусу Христу за его торжественный вход в Иерусалим! Первосвященники же и фарисеи во вражде своей говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним!» Иудейские вожди тех дней в неведении своем предсказали будущее. За Господом Иисусом Христом идет все больше и больше людей. Его церковь растет. В одном из наших христианских гимнов мы поем: «Не храм, не золотое здание, не круг отобранных друзей. Христова церковь есть собрание крестом искупленных людей. Собрание душ, теперь нашедших прощение тягостных грехов, собрание душ времен прошедших и ожидаемых веков, собрание душ из всех народов, со всей земли и всяких царств, из тюрем, из-под царских сводов, из общин всех и всяких паств. Собрание душ, кто в царстве рая слились в блаженстве и хвале, свои молитвы воссылая о братьях скорбных на земле. Христова церковь, мир воскресший и обновленный род людской, ее наделит крест понесший и новым небом, и землей. Та церковь вечна и едина. Хотел бы в ней я быть слугой, но слуг там нет. Прими как сына меня в ту церковь, Бог благой. Thank you.